Политолог Александр Морозов с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день, приветствую, Вадим. Здравствуйте, все, кто нас смотрит и слушает.
Давайте начнем с тех, в том числе, кто нас смотрит и слушает. Возможно, принимали участие в вопросах в ЦИОМ, а это государственный центр российский, который показал снижение рейтинга Путина. Вот что это означает и насколько это важно для администрации Кремля, то, что Путин теряет поддержку?
Ну, в целом просто сигнализирует администрация президента, что надо, так сказать, встряхнуться и принимать какие-то меры по подъему рейтинга. Вот так уже бывало не раз, то есть не первый раз в целом показывает то или иное падение рейтинга. Здесь сейчас он показывает более сильное, чем в последний раз показывал. Но, тем не менее, смысл у этого, такой административно-аппаратный смысл один. Он заключен в том, что глядя на эти цифры, Кириенко проводит совещание и говорит, что посмотрите, значит, и так тут рейтинг падает, как бы у, сказать, главы нашей политической системы. Какие есть предложения? Давайте, пожалуйста, предложения о том, как это дело все изменить. Поскольку очевидно, что на выборы, на думские выборы, там «Единая Россия» не должна выйти при падающем рейтинге президента и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, весь политтехнологический цех, который теперь весь выстроен в линейку и, так сказать, несет свои предложения. Ну и дальше, соответственно, этот рейтинг через примерно 2 месяца в целом покажет, что все вот нормально стало, более-менее.
Ну а какие у них есть инструменты для того, чтобы поднять рейтинг Путина?
Инструментов у них довольно много, попросту говоря. Они их традиционно используют. И, как правило, это оповещение населения о решениях, которые снизят какую-то, так сказать, тревожность населения и нагрузку на него. То есть это раздача каких-то пряников. Сейчас население находится, понятно, во фрустрации, в таком ступоре, потому что в течение как минимум 6 месяцев потоком идут сообщения, повышающие тревожность. Там население готовится к тому, что, может быть, начнут изымать вклады, типа, поскольку сообщение, что на руках у населения много денег. Население беспокоится о том, что, поскольку война зашла в тупик, то непонятно, что будет делать царь, так сказать, как бы на что он решится. Может быть, допустим, это же такая фантасмагорическая система, и если в ней возрастает тревожность, то население начинает думать что угодно. То есть, вот если можно, например, условно говоря, там, объявить охоту на каких-то child-free, так сказать, то почему невозможно что-нибудь еще более ужасное? Например, начать, там, разрешили собирать валежник некоторое время назад? Ну, вот, допустим, запретят собирать валежник. Или ведут какие-то нормы, запрещающие сбор грибов. В некоторых странах Европы это запрещено, и Государственная Дума может сказать, вот как бы есть положительный опыт, грибы собирать нельзя. Значит, в этом смысле тревожность повышается, плюс к этому в целом население точно так же читает экономические прогнозы, собственно, правительственные в России, а это плохие прогнозы. И на этом фоне, значит, надо что-то обещать. Путин много раз это делал. Видимо, летом ему придется сделать нечто подобное для того, чтобы этот рейтинг поправить. Ну и администрация будет дальше прокачивать через медиа это согласованное решение о выдаче каких-то пряников.
А от блокировки интернета могут отказаться? Потому что, судя по всему, это повышает тревожность. Причем затрагивает те слои, которые, скажем так, очень инертно в политическом смысле были.
Да, совершенно точно. Это затрагивает просто радикально. То есть даже не с чем сравнить. То есть по сравнению со всеми прошлыми шоками, которые испытывал путинизм, а таких шоков было, примерно 10, за время правления Путина, начиная как бы с монетизации льгот, когда были, так сказать, протесты на трассах населения против этой реформы, и, так сказать, заканчивая, глобальный экономический кризис 2008 года, когда была паника наверху, и было непонятно, насколько он ударит по России, и мятеж Пригожина шокирующий. Одним словом, эта блокировка, она вылилась в ситуацию, конечно, которая затрагивает практически каждого, потому что затрагивает, потому что это мессенджеры, родственники разбросаны по разным городам и странам, и чрезвычайно усложненные коммуникации. Это затронуло действительно не только какие-то отдельные сегменты, как мятеж Пригожина, например, а затрагивает всех. Тревожность, да, это вызывает. Но при этом надо сказать, что с моей точки зрения, насколько мы видим сейчас, те, кто инициировал это, не остановятся. Они опираются на решение Путина. И решение связано с тем, что службы безопасности, которые считают, что надо закрыть всякую возможность для кибершпионажа, как бы условно говоря, вот они это, так сказать, все это делают, создают этот суверенный интернет и будут продолжать его создавать дальше. Да, может быть, будет принято такое полусоветское решение о том, что некоторые лица имеют право на доступ к VPN-ам там, и доступ к этим платформам. Но это будут корпоративные решения, то есть это будет похоже на выдачу, так сказать, допуска в спецхран в советское время. Ну, или на выдачу виз на путешествие в Болгарию по решению парткомитета. То есть вот что-то в этом роде. Вот так будет организован примерно допуск к платформам. Но в целом нет сомнения в том, что Кремль собирается довести до логического конца идею о том, что персональные данные не могут утекать, никакой инсайдер, никакие белорусские киберпартизаны не могут, значит, проникнуть в эти внутренние сети, не могут получить данные. Надо сказать и подчеркнуть здесь, что, конечно, у российской контрразведки в этом смысле слово на руках одно горе. То есть в течение там, последних 5 лет и даже еще можно взять время до войны, там такое количество, значит, кошмарных провалов в сфере кибербезопасности. Такое количество материалов утекло и болезненно утекло, потому что это, они стали предметами журналистских публикаций, работы ОСИНТ, то есть анализа данных. Провалились как бы и провалилась куча оперативников с одинаковыми паспортами. Унесли ящики, служебные ящики с перепиской, в том числе и сотрудников администрации президента, и целое управление. Из-за этого ушло в результате в отставку в администрации президента по международным связям. И так далее, и так далее. Ну, значит, вот это все, так сказать, на этом, на всем Путин решил поставить жирную точку. Каким образом? Вот таким. То есть все это заблокировать намертво. И еще вдобавок провел совещание сейчас только что на днях по искусственному интеллекту, где тоже собираются, значит, каким-то образом формировать суверенный искусственный интеллект. Как это будут делать, наверное, тоже очень криво. Точно так же, как блокировки эти. Ну, так что да, это все будет доведено до конца.
Но это будет доведено до конца формально, поскольку сейчас даже есть ощущение, что многие саботируют просто эти решения, то есть имитация. Или все-таки они пойдут вот так, что забетонируем, но для этого нужно там условно перерубать кабель или безусловно перерубать кабель, потому что иначе не получится даже у Китая, который 20, более 20 лет строил свой суверенный интернет. Оттуда можно выходить, там работает система обхода блокировок, но это очень замкнутая на себе система, которая самодостаточна, то есть там есть все, что нужно для жизни, там, поскольку более 1 миллиарда человек, большая аудитория.
Да, да.
Вот что касается России.
Нет, ну нет сомнения в том, что, во-первых, как и на фортификационных сооружениях, разворуют значительную часть тех средств, которые направлены на блокировку. Это нет в этом ни малейшего сомнения. И, во-вторых, значит, государственные органы, вот там сейчас уже видно, писали вчера, уже тендеры выставляют государственные структуры на приобретение VPN-ов. То есть, значит, они уже готовятся, эти все государственные структуры, иметь VPN. Это значит, что какая-то часть в целом довольно обычных граждан, что такое государственный орган? Вот сидит администрация, в ней есть библиотека. Ну, в губернской администрации, там библиотекарь, он тоже получает доступ к этому служебному VPN. И еще куча мелких клерков. Вместе с ними получают, разумеется, их родственники, потому что Жена дома говорит: Петя, ты там посмотри на работе нам это, как это, значит, поездку в братскую Болгарию, значит, вот, Airbnb там как бы, там как там работает, как бы, вот из дома-то это нельзя сделать, но с работы можно. Значит, это все такой обход. Дальше, значит, при этом понятно, что будут запугивать. Будут запугивать тем, что, внимание, вы там смотрите, как бы, если очень активно пользуетесь VPN, вот вы заходите на какие-то IP-адреса там эти враждебные, то это, ну, в общем, один раз это не беда, но два, три, все, ФСБ, так сказать, и так далее. Это будет? Будет. Одним словом, это будет, конечно, каша, но это хорошо. То есть, попросту говоря, мне неимоверно нравится эта ситуация, потому что она совершенно дикая. То есть вместо того, чтобы повышать каким-то образом реально безопасность, как это делало бы другое государство в такой ситуации, кибербезопасность, эта вся система предлагает, так сказать, банальное решение. Все свести в одну трубу, условно говоря, в один, так сказать, в один канал все загнать. И это делает наоборот, все крайне небезопасным. И я не сомневаюсь в том, что часть айтишников в России об этом тоже говорит начальству. Но начальство это, значит, теперь не слышит. Потому что, как пишет The Bells пишет, все перешло в руки этой второй службы ФСБ, которая, значит, привыкла вот как бы бороться с экстремизмом. Ну, соответственно, она вот так и будет бороться.
Это те, которые Навального травили, да?
Да, которые травили Навального, которые, ну, собственно говоря... Они не занимаются разведкой, а занимаются вот этой как бы борьбой с диссидентами, с сепаратистами и с массой других проявлений. Ну, собственно говоря, там понятно, что они борются даже с какими-то религиозными группами, которых они считают сектантами теперь. Раньше это все было нормально, теперь ненормально. Да и вообще там у них список огромный того, с чем они борются. Так что, конечно, это каша будет, но тем не менее... При этой каше это все равно новый этап авторитаризма, несомненно. То есть, потому что пакет такой идет. Смотрите, значит, это блокировка, плюс они объявляют сейчас о том, что они вот создадут единый национальный новостной портал, значит, Яндекс как бы сепарирует новости. Если раньше все-таки это были одни и те же новости, и подцензурные, то теперь вот вам один канал основной новостей. Прыгайте от него.
Который будет утверждать правительство. Вот это да. Существенный момент.
Правительство будет утверждать. Значит, плюс к этому вот слежка за тем, куда вы заглядываете через VPN. Как бы, не являетесь ли вы слишком активным пользователем какой-нибудь там вот Игрянул Грэма или Дождя, например, или, например, даже еще страшнее, предположим, вот гражданин может беспокоиться. Вот он систематически зачем-то заглядывал в библиотеку Йельского университета или в библиотеку Стэнфорда, например. Вот. Теперь он должен сидеть очень так нервно на стуле, потому что могут прийти и сказать: о, у вас тут слишком много было этих обращений. Что вы там искали, значит, как бы, ну и так далее. Вот такая картина.
Виктория Боня и ее появление, там ну, резонансно все получилось, более 23 миллионов просмотров, более миллиона лайков. Обратили на это внимание в Кремле. Боня, кстати, расплакалась, когда это узнала. Что значит эта конкретная история? Ведь Боня, можно по-разному к ней относиться, там «Дом-2», «Модель», там, ну, опять же, да, я специально не буду на этом акцентировать, но она затрагивает очень широкий пласт людей, которые, кажется, опять же, да, политикой не очень интересовались. И да. Они высказывают через нее свое недовольство. Да. А это миллионы людей.
Да.
Насколько это важная история?
Ну, важная. Она именно и как раз является элементом вот того, о чем мы говорили в начале, что эта ситуация затрагивает всех. Это примерно, ну, там, как если бы правительство или там Кремль, или ФСБ, там, по инициативе ФСБ, Путин подписал бы какой-нибудь указ, там, ну, там, допустим, я не знаю, о том, что, который касается каждой семьи. Ну, допустим, что вот каждая бабушка в семье должна носить специальную нашивку на рукаве, где будет написано «бабушка». Ну, то есть, как бы, но это не смешно. Попросту говоря. И, разумеется, не только бабушки, но и внуки начнут писать вот такие, значит, записывать рилсы, как Боня, и говорить: да вы что, делаете-то уже, куда же это? Значит, сегодня бабушка будет написана, завтра дедушка должен написать на себе, что он дедушка. Вот. И Так что реакция Бонни и там тем, может быть, там как бы у нее там есть какая-то среда, они там обсуждали это, может быть, даже и кто-то из каких-то богатых людей, с которыми она общается, тоже как бы говорят, да это уж зашло слишком далеко. Ну и она вот, так сказать, всхлипнула. Довольно ярко, безусловно. Но здесь важно следующее, что то, как она всхлипнула, это не то же самое было, что всхлип бьюти-блогеров, когда блокировали YouTube. Тогда понятно было, им блокируют как бы пространство, в котором они работают. И они тогда, значит, там были тогда такие же голоса. Сейчас ситуация, видно, по Бонни, другая. Это всхлип не потому, что, ах, где же наши доходы, теперь монетизация на YouTube. А это действительно всхлип на тему того, что, так сказать, Владимир Владимирович, а вы вообще-то там типа как-то вы в курсе, вы вас информировали, куда все зашло?
То есть товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка?
Чудовищная ошибка. Я не могу позвонить бабушке, так сказать, в Курган, вот из своего Монако, условно говоря. Вот вчера еще могла, а дальше вот мне говорят, что я больше этой бабушке не позвоню. Почему? Потому что я вот в Монако живу тут какое-то время. При том, что она же не эмигрировала ни в какое Монако, правильно? Она принадлежит той большой среде русских, которые живут на два дома. Там война, не война, но они как жили, так и живут на два дома. Значит, вот они в Монако живут и приезжают домой к родственникам, и по 2-3 месяца в Москве проводят, участвуют там в разных бизнес-проектах и в креативных индустриях, и возвращаются к себе в чудесное Монако и так далее. Но она хочет звонить родственникам. И тут ей говорят, нет, ты этого делать больше так не сможешь. Ну вот здесь, конечно, это голос миллионов.
А это может быть некой срежиссированной историей, поскольку, ну, нередко приходится слышать, возможно, это спекуляции, тут мы ничего утверждать не можем, что башни друг с другом сейчас пытаются выяснить отношения, ведь у Бонни четко прослеживается следующая мысль. Возможно, Путин не знает. То есть, опять же, царь-то, возможно, хороший, а бояре ведут себя не очень хорошо. Вот эта вот история. Насколько это может быть срежиссировано? Или все-таки это эмоциональный выплеск?
Ну, дело в том, что даже если это не срежиссировано, тут надо иметь в виду следующее, что прямую режиссуру всегда очень сложно представить кругу этих людей, попросту говоря. Но это не срежиссированная вещь, а, как я и говорил, ну, возможно, так сказать, вот люди, так сказать, в Монако живут, они временами, так сказать, ходят в кафе. И там как бы постоянно общаются с людьми, у которых состояние, допустим, 2 миллиарда евро. Вот. И в России у них крупные активы. А у нее, у Бонни, нет таких активов. Она, так сказать, честно заработала своим трудом там свои несколько миллионов. Вот. И вот попивая кофе с этими людьми, как бы, они так вот как бы со своей стороны говорят тоже, да, вообще, ну, куда-то заехало все это не туда. Ну, мол, мы не знаем, кто это делает и зачем, но, так сказать, как бы это все сущее безобразие. Это облако такое. И вот из этого облака, как, так сказать, как искра вылетает такая Бонни, и еще кто-нибудь вылетает. Так что я не думаю, что можно читать это, ну, как некоторый организованный элитный протест. Почему я так думаю? Потому что в течение года, уже года, все эти люди, вся эта верхушка, все РСПП, все олигархи, все, у кого состояние от 2 до 20 миллиардов, их люди ближайшие, они все внимательно наблюдали, как сформировался альянс Минцифры, ФСБ, администрация президента и несколько крупных индустриальных игроков. Во всей этой безобразной ботве участвуют Сбер, Яндекс и ВК, как крупные компании. Остальные все, значит, в этой сфере, они примкнули к этому альянсу. Нет противоположного альянса. Перед нами вот такая, значит, среда. Кириенко с Ковальчуком за, ФСБ за, Седов, вторая служба, не только вторая, а и Бортников тоже. Потому что Бортников, это не случайно показали нам, когда Зарубин его спрашивает, в чем там дело, и он говорит, украинские спецслужбы проникают во все.
Кукловоды западные, британские.
Да, кукловоды британские во все проникли. То есть он ведь это сказал только потому, что хотел со своей стороны от ФСБ донести эту мысль аппаратную. Мы знаем, что мы обрубаем тут все концы, все каналы связи. И обрубаем вот поэтому, потому что везде кукловоды эти во все влезают. Все утащили, всю информацию через вот эти ваши мессенджеры, в которых вы переписываетесь. Ну вот, и поэтому я думаю, что вся эта среда, она уже, так сказать, год назад знала и понимала, что сформировался альянс, и что никакой Сбер, никакой Яндекс, никто из оставшихся крупных игроков, и Газпром там примыкает сбоку, потому что они заинтересованы в производстве позитивного контента вот в этом новом пространстве. И не только они, там, собственно говоря, все рассчитывают, честно говоря, они же все рассчитывают на что? Что когда подрежут все вот эти каналы и останется вот этот один коридор, то в этом коридоре большие деньги будут распределять на производство этого тупого контента. Еще больше, чем сейчас. Это неимоверно выгодно. То есть, как бы, мало того, что, значит, квота показа иностранных фильмов, да, давайте ее введем, значит, мало того, что надо 50% книг из библиотек изъять, как заявил директор, собственно, крупнейшего издательства на совещании, прямо сказал, что если дальше эту линию проводить, то надо из библиотек изымать там половину фонда. Это ведь радость для кого-то, потому что ее нужно заменить. То есть эту половину. Так всегда было. Это рынок. Ну вот они все, значит, там радостно на это смотрели. Ну поэтому я думаю, что Бонни здесь всхлипывает, значит, вместе с большой средой, конечно, которая, собственно, говорит, что как же так, а как же, ну ладно, мы не собирались читать подрывную литературу. Нет-нет, мы никогда не планировали встречаться с Ходорковским там или, не дай бог, даже там с каким-то американским сенатором. Там, каким-то
она сейчас сказала, не с каким дождем и BBC, я тоже.
Да, ни с каким дождем, ни с BBC, ни с чем. Мы и не планировали. Но бабушке-то позвонить я, как сказать, могу или нет? Вот в чем тут как бы смысл. Что они боятся теперь, конечно, что у них будут оборваны транзакции, потому что они все посмотрели. Блокировки привели к тому, что, опа, платежные системы обрушились, как бы. Значит, опа, они думают, так, секунду, а если это все вот так закроют, мы крипту-то как будем эту свою переводить-то, условно говоря, там, через кого и куда? Ну вот здесь масса этих вопросов встала у них. Ну, это понятные вопросы.
А Ксения Собчак, ее интервью с Красовским. Я понимаю, что это может быть просто интервью, они просто договорились, он при всей неоднозначности, так очень мягко говорю, медийной фигуры, она могла его пригласить просто потому, что это рейтинговая история. Опять же, да, вот проговорив это, допускаю вероятность. Там очень тоже показаны интересные моменты. Он, например, человек режима, человек системы, причем такой сломленный человек, ставший человеком системы, который в какой-то момент заявляет, что я всего боюсь. Там он грубее сказал, но мысль такая, что он стал советским человеком. И он это тоже проговаривает. И он говорит также о тоске по тем людям, с которыми он расстался, уехавшие, оставшиеся, о том, что уже связаться сложно, невозможно и так далее. Эта история и этот разговор, он случайен в нынешней ситуации? Или там тоже есть какие-то месседжи, которые, может быть, не улавливаются сразу?
С моей точки зрения, вот здесь как раз имеет место некоторый медийный план. Можно сказать так. И он такого рода. Примерно полгода назад началось в Москве, ну и не только в Москве, и в Питере, и вообще, так сказать, и вокруг Кремля, и в администрации обсуждение того, что имеется такой фактор, как внутренняя миграция. Ну, то есть, так все нормально, все, конечно, за Путина, все за будущее и за победу над Украиной, но, тем не менее, внутренняя миграция есть, она видна. Она видна была настолько, что кремлевский политолог Минченко прямо это вынес в доклад, которые в Кремле прочитали тоже, где он там в одном из пунктов написал, что у нас есть 17% в целом такой общей среды, уехавшие и те, кто во внутренней миграции. Он их уравнял. С этого момента, значит, Кремль стал думать, каким, вот эти вот, так сказать, те, кто там медиа занимается, они стали думать, как, значит, надо разыгрывать эту тему внутренней миграции, как ее размыть, каким образом, значит, вытащить ее наружу. Те, кто находится в реальной внутренней эмиграции, это честные люди. Они очень хорошие, безусловно. Они молчат. Они, так сказать, захлопнули над собой люк, сидят там, сидит человек, и ему говорят, вы вот преподаете 25 лет здесь вот философию, вы не поедете в Донецкий университет провести курс? Как бы. И он отвечает, вы знаете, я не могу, я болен. Вот. И сидит на даче и добавляет, я книгу пишу, у меня большой план научный, я не могу поехать. Ага, ну все, ладно, ведь насилия нет, но человек вот таким образом уклоняется. И это и есть внутренняя миграция, она принимает самые разные формы. Больше того, даже люди, которые там снимаются в сериалах, например, Одни из них очень ярко заявляют как бы, о том, что они зиганули и поддерживают, а другие очень тихо стараются как бы, пройти по, так сказать, по краю, сохранить репутацию в этом смысле слова. Но, значит, это касается не только людей в Москве, но и людей в провинции. Это очень такая же история, потому что часть людей радостно смотрит на то, как контрактники идут по контракту, и как там живут их семьи, там, оля-ля, отлично, пьют вместе с ними. А другие сторонятся от этого. Как бы сторонятся, думают, что нашим детям не надо на это смотреть, как бы надо подальше от всего этого, ну и так далее. Вот. И сейчас момент, с моей точки зрения, такой, что Собчак, которая всегда должна была немножко играть, значит, показывая какую-то среду, какое-то несогласие, она вытащила Красовского, который, значит, как совершенно правильно вы сказали, у него прекрасное в этом смысле слово для медийной такой провокации, прекрасный имидж. Он действительно распавшийся и сломленный человек, остающийся внутри, так сказать, во внутренней этой, как он сам для себя считает, он, возможно, уже во внутренней эмиграции, но при этом он откровенный подонок. Это очень выгодно показать вот так эту социальную группу. Но надо сказать прямо, что не он вовсе ее лидер. То есть у меня у самого остались десятки в России друзей, которые реально находятся, они боятся, но они не выходят никакой Собчак на интервью, не будут поясничать, не будут как бы симулировать свою внутреннюю миграцию. Они находят форму там, креативного своего существования, какого-то продолжения своей личной биографии. Это очень важно, потому что ну, так это было в России 200 лет, условно говоря, при разных режимах. Люди уезжали в деревню из Петербурга, имперского, как бы, чтобы не иметь дела с петербургской бюрократией, и там пытались что-нибудь у себя в деревне внедрять, как герой романа Толстого. Или, так сказать, позже, как, скажем, российские гуманитарии советского периода, которые уезжали куда-нибудь подальше, там, в Тарту, значит, и там создавали школу, значит, и как бы выстраивали такой бетонный над ней колпак, чтобы, не дай бог, значит, эти московские центральные партийные органы и бюрократия не накрыли. Вот такая история. Вот я вижу, значит, эту собчаковскую идею вот такую, как бы, таким макаром. Она немножко идет за Дудем, откровенно говоря. Так, если, наверное, зритель понимает, Дудь идет впереди. Дудь занял такую интересную и сильную позицию, сказав себе, что он будет широким веером показывать и беседовать с разными людьми. Он де-факто следует стратегии Дмитрия Гордона, который много лет на украинском телевидении к такой стратегии прибегает. Как бы, так сказать, с доброй дистанцией разговаривает со всеми. То есть с теми, кто врагами был, будет. Они между собой враги, там, у них там у всех тяжелейшие биографии. Судимости, какие-то адские конфликты, он со всеми с ними беседует. Он создает такую многолетнюю палитру всего этого. Дудь решил действовать так же, потому что он вот поговорил и с РДК, с Денисом Капустиным. Это шок в одной аудитории. Потом поговорил с Губаревым, уже это шок в другой аудитории. Одновременно он продолжает говорить и с абсолютно стерильными культурными фигурами. Тут у него тут Олег Ликманов, все, вот это такой веер.
Ликманов, мне кажется, был у Гордеевой.
У Гордеевой, прошу прощения, да, у Гордеевой, да. Но у Дудя там тоже все в этом смысле слово там очень хорошо. До этого у него был отец Алексей Уминский.
Да.
Вот. И такой, значит... Собчак, с моей точки зрения, здесь вот она, значит, просто ползет за, потому что понятно, что у нее проблемы, говорить ей не с кем, вокруг теперь в Москве одни вот эти, так сказать, уже даже, тут уже надо применять слово не зиганувшие, а вот придумать слово, так сказать, обесплатформенные, как бы, то есть вот какое-то слово, обозначающее то, что людям там, привязали руки-ноги к туловищу, и развернули их лицом даже не на телевизор, а вот на у нас есть один новостной портал, основной государственный, вот туда смотри. Ну вот она для, так сказать, понятно, что ее тоже корежат, я не сомневаюсь в этом, как и Боню. И поэтому она выпустила Красовского.
Вопрос от наших зрителей тоже приходит. Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции, об этом заявил МИД Украины. Эта тема всплывала уже не раз. Зеленский всегда говорил, что он готов встретиться с Путиным. Путин, как мы понимаем, не готов. А вообще, насколько реален такой сценарий такой встречи? И если да, то при каких обстоятельствах она может произойти?
Ну да, заявление Зеленского в этом смысле слова не означает, что идет подготовка к этой встрече или что такая встреча возможна. Это элемент тоже такой веерной дипломатии Киева. Это очень правильная стратегия, потому что Зеленский одновременно заявляет и о том, что налажены отношения активно со странами Ближнего Востока и партнерство в производстве дронов с европейскими странами. И многое-многое другое, и приветствует, то есть очень активная дипломатия, и в том числе он заявляет о том, что он готов встретиться и с Путиным. Почему он это заявляет? По понятной причине, потому что Зеленский и Киев действительно хотел бы, чтобы большие страны сохраняли лояльность в отношении Киева, и Китай, и Индия, и так далее, и Арабские Эмираты. И в этом плане Зеленский подчеркивает, что Киев готов всегда к прекращению огня. Так оно на самом деле и есть. То есть, если исходить из концепции прекращения огня без всяких условий, Киев всегда подчеркивал, что он к этому готов, пожалуйста. Вот. Что касается перспектив прекращения огня и прекращения войны, то все упирается в то, что то, о чем, в общем, прямо сказал Буданов. Это произвело впечатление, это все услышали, и в Кремле услышали, конечно, и в Европе все услышали. Буданов один раз говорил о том, что будет окно возможностей, вот весной этого года это прошло. Теперь он говорит о том, что необходимо, конечно, необходимо какое-то представление о том, как, сказать, что будет после окончания войны, то есть какой формат окончания войны. За этим стоит следующее. Все понимают, Кремль не соглашается на прекращение огня. Прекращение огня само по себе не будет. Кремль предложил со своей стороны список того, что должно быть после окончания войны. Этот список неприемлем. Там какая-то русский язык, там церковь, значит, выборы в Украине, значит, какие-то гарантии, разнообразные гарантии безопасности России туда включены. Все это в одностороннем, значит, порядке выносится Кремлем. Понятно, что когда на этот список Кремля смотрят все, кто участвует в урегулировании, они, так сказать, думают, так, секундочку, значит, это же страна-агрессор была. То есть, ну, хорошо, так сказать, как бы, конечно, у Кремля могут быть какие-то пожелания после окончания войны или какое-то видение выхода дальше из многолетнего конфликта. Это было бы ценно, если бы Кремль бы сказал, так, хорошо, война заканчивается, прекращение огня, и, значит, мы думаем, что, скажем, в течение, так сказать, трехлетнего периода должна действовать дорожная карта по освобождению нас от санкций. Ага, но это нечто такое рациональное. То есть дорожная карта, да, действительно, некоторые, скажем, там, военные компании не будут освобождены от санкций, но, допустим, металлургия может быть освобождена, ну и так далее. Одним словом, ситуация такова. Если говорить об этом во всем, то имеется сейчас дефицит. Дефицит вот этого большого видения того, как должно это все закончиться. Потому что есть вот это видение Кремля, нереалистичное, и есть видение, ну, романтичное такое видение, что война должна закончиться так, что Путина надо повесить, и, собственно говоря, как Саддама Хусейна. Вот, и неопределенный список людей, гигантский, должен пойти под суд. То есть, надо сказать, что этот список, он расширяется непрерывно. Здесь огромная же проблема существует, в отношении которой даже украинские власти сейчас начинают думать, как бы это хорошо. То есть, понятно, что ответственные за военные преступления, за развязывание войны должны понести наказание. Но существует теперь колоссальный список людей, которые интегрированы так или иначе, в политику, связанную с оккупированными территориями, с пропагандой, с обслуживанием патриотического воспитания, с рекрутированием людей в контрактники. То есть обслуживание этой войны – это миллионы людей. И встает вопрос, как бы, значит, что на них распространяется. То есть понятно, что в моральном плане, очевидно, это все ужасно. И Россия как бы завела себя в кошмарный исторический тупик, и совершенно непонятно, когда и каким образом это должно быть, это как-то будет, так сказать, что-то с этим произойдет. Но в реальной политике люди обычно спрашивают: так, хорошо, значит, мы же не в фильме про апокалипсис находимся, где вот рухнет, значит, какая-то гигантская, значит, геологическая платформа, и вместе с ней все полетят туда, в тартарары. Вот куда вот эти все миллионы, они ни в какие тартарары не полетят. Ну и, соответственно, вот стоит этот вопрос. Поэтому я бы так сказал, что Зеленский заявляет и правильно делает. Киев готов, так сказать, к тому, чтобы и Украина готова, и украинское население готово к тому, чтобы был предложен какой-то еще раз реалистичный формат окончания войны.
Ну что ж, будем за этим следить. Спасибо вам и до следующей встречи. Всем доброго.
Всего доброго, спасибо.